Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Как всегда, в студии «Радио Свобода» высокопоставленный гость, который будет отвечать на вопросы журналистов российского, иностранного и ведущего. У микрофона Данила Гальперович, а в нашей студии гость, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Ильич Косачев. Здравствуйте, Константин Ильич.
Здравствуйте.
А вопросы будут ему задавать корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Тихон Дзятко и международный обозреватель русской версии журнала «Ньюзвик» Михаил Зыгарев. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Добрый вечер.
Ну вот, как всегда, до того, как мы начнем расспрашивать Константина Ильича по многочисленным темам, а тем много здесь, и предстоящее заключение или не заключение, вероятное заключение договора об СНВ и смертная казнь, взаимоотношения с Советом Европы вообще, взаимоотношения с соседями России. До этого мы должны послушать все-таки о жизненном пути нашего гостя. И вот наша справка.
Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в Московской области в семье дипломата. В 1984 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Принимал участие в ряде международных конференций по вопросам европейской безопасности и разоружения. В период руководства Министерством иностранных дел Евгением Примаковым был заместителем директора 2-го Европейского департамента МИД России, отвечал за реализацию российского внешнеполитического курса на североевропейском направлении. После перехода на работу в правительство Российской Федерации в мае 1998 года являлся советником, затем помощником по международным вопросам 3 премьер-министров – Сергея Кириенко, Евгения Примакова, Сергея Степашина. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы России 3-го созыва по списку блока «Отечество. Вся Россия». После объединения двух партий власти в одну, дважды избирался в Государственную Думу по списку партии «Единая Россия». Убежденный сторонник отмены смертной казни в России. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. В совершенстве владеет шведским и английским языками. Любимые писатели: Владимир Набоков, Василий Шукшин, Юрий Трифонов, Виктор Пелевин, Владимир Орлов.
Все правильно, Константин?
Все правильно.
Ну что ж, сразу с места в карьер. Слово Михаилу Зыгарю, пожалуйста. Ваш первый вопрос.
Данил уже проанонсировал одну из тем, которая волнует нас больше всего. Это в эти дни смертная казнь. Поэтому мне лично непонятно, из-за чего вообще весь сыр-бор. То есть, что мешает российским властям взять и, проявив небольшую политическую волю, отменить смертную казнь? Во что все уперлось? Потому что вроде бы уже и власть имущие высказывались за то, что смертная казнь не нужна, вроде уже и подписали соответствующий протокол. Во что все упирается? Почему тянут с решением этого вопроса?
Ну, я, может быть, вас удивлю своим ответом, но для меня это действительно реальное подтверждение того, что в России нет единомыслия, нету жесточайшей партийной дисциплины, и по таким сложным вопросам, как отношение к смертной казни, наши высокие руководители, будь то государственные или партийные, пока не пытаются ломать людей, в данном случае политиков, депутатов Государственной Думы, через колено. Отношение к смертной казни, по моему глубокому убеждению, это вопрос внутренней морали, а не партийной дисциплины для каждого, поскольку у каждого есть свой собственный жизненный опыт, и те, у кого там в кругу родственников или в кругу друзей есть люди, пострадавшие от жестоких преступлений, ну, по понятным причинам будут высказываться за смертную казнь, их переубедить словом невозможно, их можно только заставить, подчинить политической воле высокого руководства. И наоборот, те, у кого, слава богу, судьба сложилась по-другому и которые относятся к вопросу о смертной казни более отстраненно, более теоретически, в хорошем смысле этого слова, наверное, более широкое понимание интересов России в этом вопросе, уже не интересов конкретного человека, тех, кто пострадал от преступления, а интересов страны. И эти люди, наверное, будут иметь другую точку зрения.
Так Константин Ильич, вот сейчас, простите, пожалуйста, я на секундочку вас перебью. Простите за то, что перебиваю, но понятно же, что смертная казнь – это такая вещь, к которой всегда будут различные отношения, и не является ли нужным для власти, которая еще по выражению Пушкина в России первый европеец, просто взять и декретно это ввести, то есть прекратить дискуссию, что называется, говоря, что мы идем по этому пути, а не по этому. Означает ли... То есть вы действительно опасаетесь, что власть потеряет общественную поддержку, сделав такой шаг?
Первое, еще раз повторю, что, как меня и в представлении охарактеризовали, я убежденный сторонник запрета смертной казни законодательно через ратификацию 6-го протокола, но я свою позицию определяю не потому, что мы являемся участниками Европейской конвенции о правах человека, хотя это тоже очень важно, просто я убежден, что это действительно отвечает интересам страны, что эта тема вообще не имеет отношения к там, уровню преступности, противодействия, ну, в общем, есть масса причин, по которым я эту свою позицию определяю. Но дальше я вам скажу вещь, которая, наверное, вас удивит и вам не понравится. Я не считаю, что отношение к смертной казни автоматически определяет степень просвещенности, демократичности, цивилизованности общества. Мы знаем достаточно большое количество примеров, начиная с Соединенных Штатов Америки, Япония, ряд других государств, которые по другим аспектам не имеют, так сказать, никаких изъянов в своем демократическом, цивилизационном развитии, тем не менее, они не торопятся в этом вопросе, каждый сообразуясь с какими-то особенностями ну, определенного этапа собственного исторического развития. Поэтому, когда мы говорим о том, должна ли Россия отменить или не должна отменить смертную казнь, в моем восприятии это все-таки не некий этап в нашем там, прогрессе по пути там, демократии. Нет, это просто особый момент в нашем развитии, и мы должны в этом особом моменте понять, что для нас в этом моменте лучше всего.
Тихон Зятко, пожалуйста.
Да, у меня еще один вопрос к этой же теме. Мы много раз видели в последние годы, что российские власти особо не церемонятся с тем, чего хочет большая или значительная часть населения и чего она не хочет. Давайте посмотрим монетизация льгот, отмена выборов губернаторов и так далее, и так далее. Однако с вопросом о смертной казни почему-то этот вопрос встал. В связи с чем многие, на мой взгляд, возможно, отчасти оправданно, говорят о том, что это такой некий элемент шантажа, что ли, западных организаций. Что вы можете ответить на подобное утверждение?
Ну, совершенно точно это не элемент шантажа западных организаций. Я просто не понимаю, в чем этот шантаж мог бы заключаться. Мы не торгуемся на этот счет. Мы испытываем очень серьезные трения и проблемы в наших отношениях с Советом Европы, который нас совершенно справедливо критикует за неисполнение России обязательств, взятых на себя преступления в эту организацию. Я думаю, что ответ на ваш вопрос достаточно очевиден. Вопрос о наличии или в отсутствии смертной казни в России никак не связан с эффективностью управления страной. Вот вопрос о монетизации льгот, вопрос о выборах губернаторов, какие-то другие вопросы, которые действительно очень часто определялись без учета общественного мнения, определялись таким образом просто потому, что высшая власть в стране считала, что нам нужно немедленно принимать по этому поводу решение, иначе в стране будет хуже. Вот вопрос о смертной казни к этой категории решений не относится. Смертная казнь может остаться, смертная казнь может быть запрещена, по большому счету в стране ничего не изменится. Уровень преступности, наверное, останется примерно таким же. Какие-то наши отношения с Западом, тоже я бы не стал преувеличивать этот фактор, они останутся таким же. Нам скажут спасибо, что вы, предположим, ратифицировали 6-й протокол на этом, но об этом очень быстро забудут, точно так же, как забыли в свое время о ратификации России того же Киотского протокола. А вот во всем остальном это, наверное, вопрос, опять же, нашего нравственного состояния, нашей морали, того, как мы сами будем воспринимать ситуацию, существующую в нашей стране. Поэтому это большая разница.
Чтобы закольцевать тему и немножко переформатировать, возможно, вопрос Тихона, я просто спрошу по-другому. А это не размен такой с Европой? Вы забываете Грузию? Мы прекращаем разговоры о смертной казни, и мы ее просто исключаем из нашего уголовного кодекса официально.
Нет, Данил, я думаю, что это уж слишком такая извращенная трактовка коварства российских политиков. Мы не настолько были дальновидны в 99-м году, когда мы стали нарушать наши обязательства. Мы собирались запретить смертную казнь, ратифицировать 6-й протокол не позднее 99-го года. Тогда, наверное, никто не мог в самом страшном сне представить, что мы будем воевать с Грузией. Поэтому нет, это никакой не размен. Точно так же, как не является разменом наше отношение к суду по правам человека, Страсбургскому суду, и наше отношение к ратификации 14-го протокола о реформе этого суда. Вопрос, еще раз скажу, сейчас актуализировался по совершенно очевидной причине. Чеченский суд присяжных, который начинает работать с 1 января будущего года, нам нужно внести просто дополнительную юридическую чистоту в этот вопрос. Отсюда эти дискуссии. Лично я считаю, что наше руководство, наверное, могло бы поступить более дальновидно, если бы оно, не дожидаясь вот этой широчайшей дискуссии, 2, 3, 5 лет назад в этом вопросе свою собственную позицию определило бы гораздо четче. Вот этого не произошло, к сожалению, и чем дольше мы будем дискутировать по этому вопросу, тем, я боюсь, труднее будет принимать какое-то радикальное решение, потому что рано или поздно это решение, наверное, будет принято также вопреки состоянию общественного мнения в стране.
Это программа «Лицом к лицу». Наш гость Константин Косачев. Ему вопросы задают Михаил Зыгарь и Тихон Дзятко. Михаил, пожалуйста, вам слово.
От взаимоотношений с Советом Европы я хотел перейти к взаимоотношениям с Европейским Союзом. Тем более, что, по-моему, на следующей неделе как раз должен состояться саммит России и ЕС. И если я правильно себе представляю ситуацию, вдруг получилось, что с Евросоюзом, с основным торговым партнером и с ближайшим союзником Российской Федерации, таким, в хорошем политическом смысле, у нас сложилась очень странная ситуация, потому что из-за того, что Россия не намерена, или, по крайней мере, не собирается и не может в ближайшее время вступить в ВТО, получилось, что дальнейший ход переговоров об СПС, соглашении о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, фактически подвешен.
То есть еще неизвестно, будет ли оно так называться.
Возможно, да. Но очевидно, что пока Россия не вступила в ВТО, ни о каком соглашении с Евросоюзом, о дальнейших переговорах мечтать даже невозможно. То есть получается, что конец дружбе. Или, по крайней мере, конец какого-то конструктивного диалога.
Здесь я с вами точно не соглашусь. Я не вижу прямой взаимозависимости между нашими переговорами с ВТО и нашими переговорами с Европейским Союзом по будущему соглашению. Действительно, ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве на 2/3, а может быть и на 3/4 состоит из норм, которые покрывались бы российским членством в ВТО и в силу этого становились бы излишними с точки зрения их упоминания в отдельном соглашении с Европейским Союзом. Это правда. Но мы сейчас ведем переговоры с Европейским Союзом как страна, не являющаяся членом ВТО. И, соответственно, мы договариваемся с Евросоюзом по целому ряду статей, которые в случае нашего вступления в ВТО просто будут изъяты из этого текста и начнут существовать, что называется, своей ВТОшной жизнью. Но членство или не членство России в ВТО переговоры с Евросоюзом совершенно точно не блокируют. Это из теории. А практика говорит о том, что эти переговоры ведутся. Они идут достаточно поступательно, они не заморожены совершенно точно. Там есть целый ряд проблемных вопросов, включая, как правильно сказал Данила, даже название, поскольку многие европейцы не склонны рассматривать Россию в качестве стратегического партнера, и это внутренние дискуссии Европейского Союза, безусловно. Но я бы здесь совершенно точно не паниковал. Мы вполне в состоянии этот договор, этот текст разработать и подписать. Но если не в ближайшие там недели, то, наверное, в ближайший месяц.
Я зацеплюсь за то, что вы сейчас сказали, что Европа перестала рассматривать Россию как стратегического партнера. Я помню, что она ее рассматривала.
Данила, я сказал, что некоторые европейские политики более не склонны.
Вы же видите, что некоторые политики настолько не склонны, что вопрос становится дискуссионным из ясного. Я сам помню, как Владимир Путин обнимался с Романом Проди, и был статус стратегического партнерства между Евросоюзом и Россией очевидный. Он говорил ему спасибо Роману, когда Проди уходил с поста главы Еврокомиссии. Вот что все-таки испортилось, и признаете ли вы, что то, что произошло между Россией и Грузией, подорвало отношения России и Евросоюза в корне?
Нет. Два ответа. Первое, думаю, что наши отношения действительно не столь романтичны и наивны, какими они нам с обеих сторон представлялись, например, 10 или 15 лет назад. Россия и Европейский Союз могут быть стратегическими партнерами, но на данный момент действительно таковыми не являются, потому что, в моем понимании, стратегическое партнерство означает, что ради партнера ты можешь поступиться какими-то собственными интересами. Я помню, вот для меня классический пример, я его несколько раз приводил, дискуссию в Европе, когда США входили в Ирак. Вот такие страны, как Франция и Германия, сказали, нет, не поддержим, считаем это ошибочным. Великобритания, где общественное мнение было абсолютно таким же, где все в парламенте или большинство парламента тоже считало, что это ошибка, тем не менее операцию поддержала, потому что тогдашний премьер-министр Блэр сказал, мы с США стратегические партнеры, это нужно американцам, и поэтому мы их поддержим. Несмотря на то, что наше правительство может пасть, несмотря на то, что может произойти
много. Но там еще заодно Блэр испугал парламент, собственно, и
вообще. Хорошо.
Довольно серьезными
действиями. Я сейчас не про Великобританию и не про Ирак. Я про отношения стратегического партнерства. Мне представляется, что Россия вот на протяжении последних нескольких лет как минимум дважды попыталась выступать в качестве стратегического партнера для Европейского Союза. Первый раз это произошло, когда мы с огромным скрипом ратифицировали Киотский протокол. Дискуссии вокруг Киотского протокола раскололи российское общество, включая парламент, практически в равной пропорции, пополам. И до сих пор, кстати, количество людей, которые считают Киотский протокол для нас ненужным, очевидно, оно очень большое. И я знаю досконально, поскольку отвечал за эту процедуру ратификации в нашем парламенте, что одним из весомых аргументов, не единственным, но одним из весомых аргументов в пользу ратификации было то, что нас об этом просил Европейский Союз, ему было предельно важно добиться российской ратификации для того, чтобы ввести этот протокол в действие. И мы сказали, хорошо, если вам это так важно, а у нас точка зрения вот колеблется в пропорции 50 на 50, бог с вами, мы поддержим
хорошо,
эту вашу
просьбу. Второй шанс?
Вторая позиция, она сейчас выглядит совершенно по-другому, но я тоже знаю, что в свое время это было именно жестом стратегического партнерства, был наш отказ от введения пошлин на круглый лес. То, что, о чем нас просили финны. Еще раз скажу, сейчас ситуация изменилась в связи с кризисом. Там по другим причинам мы не вводим пошлины, но когда мы в первый раз устами Путина отказывались от планов введения этих пошлин, это было совершенно другой экономической ситуации, и мы отказались от этого, потому что мы могли действительно Финляндию и Швецию просто опрокинуть на обе лопатки этим нашим решением. Мы сказали, хорошо замораживаем, несмотря на то, что в наших отношениях с Китаем эта проблема просто кричала, орала в полный голос.
Так все-таки, вот так все-таки то, а что вот... я спросил, Грузия подорвала это все или нет?
Нет, Грузия осложнила наши отношения, но не критично. И мы этот этап уже оставили позади, и нам разногласия по Грузии, они абсолютно точно остаются, не мешают. Я вот не чувствую ни в чем помехи, чтобы вот мы говорили, вот раз есть фактор Грузии, мы вот не сможем сделать что-то еще. Нет такого в помине, мы все, что мы считаем необходимым сделать, делаем.
Тихон Дзитков, пожалуйста.
Мне хотелось бы чуть позже задать вопрос о Грузии. Сейчас, раз уж мы говорили о стратегическом партнерстве, на фоне того, как вот так отношения с Европейским Союзом ни шатка валка развиваются, мы видим, что все больше и больше и теснее мы общаемся со странами Латинской Америки. В связи с этим два вопроса. Первый. Неужели Венесуэла, Эквадор, Никарагуа и же с ними становятся для нас заменой странам Старой Европы и Старой и Новой Европы, да, новым членам Европейского сообщества. И в связи с этим второй вопрос. Год назад, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, многие ваши коллеги, в частности, говорили, что нет сомнений, что в ближайшие месяцы как минимум 15, а может быть и 20 стран последуют нашему примеру. Нашему примеру последовали несколько стран, и часть из них как раз из Латинской Америки, собственно, Никарагуа, Венесуэла и как будто бы Эквадор скоро, может быть, к ним присоединится. Как вы объясняете тот факт, что, несмотря на все наши ожидания, никто не делает так, как мы, в плане признания?
Ну, опять два вопроса у вас. Первый, насколько мы меняем Европу на Латинскую Америку?
Да.
Нет, конечно, не меняем. Достаточно сказать, что у нас товарооборот с Европейским Союзом – это более половины наших внешнеторговых связей.
Ну да, еще бы дипломат с европейской специализацией ответил
вот
по-другому.
Нет, я считаю, что ничего чрезвычайного не происходит. Мы просто становимся... Мы в 90-е годы мы фактически полностью ушли отовсюду, кроме североамериканского и европейского континентов, сосредоточившись только на этих двух наших партнерах, и это было неправильно. И вот сейчас... Я не знаю, насколько нам это удастся, надеюсь, что удастся. Мы пытаемся без ущерба для наших отношений с США и Европейским Союзом восстанавливать наши позиции в других регионах, и совершенно точно Латинская Америка не является здесь единственным регионом. И давайте вспомним турне нашего президента по четырем африканским странам, давайте вспомним наши совершенно фантастические отношения на данном этапе с Китаем, которые никогда не были столь хорошими, как сейчас и с многими другими азиатскими странами. Теперь конкретно про Латинскую Америку. Вы знаете, если вы поедете в какой-нибудь российский регион, который целиком и полностью завязан, скажем, на производстве, ну, условно говоря, танков, или вертолетов. И спросите, вот что нам для нас лучше, продать вашу продукцию в Венесуэлу, несмотря на наши там вот отношение там к строю политическому, который там существует, или остаться идеологически чистыми вот такими вот и европейскими, но не продать вашу продукцию никуда в Европе, потому что там ее точно не купят. Я думаю, ответ будет очевиден. Мы развиваем наши отношения с латиноамериканскими странами из сугубо прагматических соображений, потому что они реально платят деньги за российскую продукцию, за которую ни США, ни Европейский Союз не платят. Ну, за исключением, естественно, наших сырьевых ресурсов, а нам это не очень интересно. Теперь второй ваш вопрос о признании. Я не отношу себя к числу тех, кто давал какие-то опрометчивые заверения в массовом признании независимости Абхазии и Южной Осетии. К сожалению, это признание произошло достаточно спонтанно. И никакой подготовки с нашей стороны к этому не велось, и более того, ну, по моей информации, планов-то таких не было. Мы там, ну, 5, может быть, 10, может быть, 20 раз на протяжении предыдущих 20 лет отвергали соответствующие обращения со стороны Абхазии и Южной Осетии. И если уж нам разбирать вот этот конфликт по косточкам, то я убежден в том, что он состоял из двух не очень зависимых друг от друга частей. Первая часть – это, собственно, 5 дней военного конфликта и наша военная реакция на военные действия Грузии. А вот вторая часть, она стала развиваться в последующие 2 недели, когда уже состоялись договоренности Медведева-Саркози. Я не являюсь здесь первоисточником информации, но лично я убежден, что на тот момент, когда договаривались Медведев и Саркози, вот первые дни после этого, на самом деле вот уже никакого состоявшегося решения признавать, не признавать не было. И это решение, по моему глубокому убеждению, было спровоцировано неадекватной реакцией окружающего мира на то, что произошло вот в эти вот 5 дней. Когда мы остались в полном одиночестве, когда ни одна страна не смогла, не набралась мужества, чтобы сказать, вы знаете, что-то грузины ошибку совершили, чтобы сейчас вот кто бы не был виноват, кто бы не начал первый, пусть разбираются другие, но ситуация изменилась. Вот если бы кто-то это произнес хоть раз, я думаю, что последствия могли быть иными. Тогда, к сожалению, все как один сказали, ситуация не изменилась, ничего не произошло, все остается как есть, территориальная целостность Грузии не обсуждается. И вот это было кардинальной ошибкой Запада, которая во многом ускорила процесс признания, спровоцировала, я бы сказал, Россию на это признание.
Я думаю, что такой ответ Константина Косачева породит просто серию последующих вопросов у тех моих коллег, которые в этой программе с ним общаются. Это программа «Лицом к лицу». Мы уходим на новости. Не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили местные власти, для ликвидации последствий случившегося создан областной штаб. В районе ЧП продолжается ликвидация неразорвавшихся снарядов. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге Урвань-Уштулу погибли 6 человек. Сообщается, что среди погибших молодожены и их родственники. Сегодня во всем мире отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В России в этом году в автокатастрофах погибли более 21 тысячи человек. В Колумбии были задержаны 4 бойца Национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что они плыли в лодке по реке в провинции Вичада, недалеко от границы. Президент Колумбии Альваро Урибе заявил, что все 4 будут отпущены без предъявления каких-либо обвинений. На северо-западе Пакистана при нападении смертника на контрольно-пропускной пункт погибли 11 человек, включая 4 детей. Теракт произошел в районе Пешавара, который в последнее время стал главной целью нападений боевиков. В Праге бывший президент Чехии Вацлав Гавел открыл юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию бархатной революции. В Чехию приехали политологи, музыканты и другие мировые знаменитости. В Косово сегодня более 1,5 миллионов избирателей голосуют за кандидатов в депутаты муниципальных органов власти. Ожидается, что проживающие в Косово сербы общей численностью примерно 120 тысяч будут бойкотировать выборы.
В эфире программа «Лицом к лицу». В нашей студии Константин Косачев, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам. Вопросы ему задают Михаил Зыгарь, «Русский Ньюсвик», и Тихон Зитко, «Эхо Москвы». Ну и ведет программу Данила Гальперович. И я тогда продолжаю то, на чем мы прервали первую часть. Скажите, пожалуйста, по-честному, в российском руководстве был раскол по поводу того, как далеко нужно заходить в конфликте с Грузией?
Я уверен, что точки зрения были разные, и это совершенно нормально. Ситуация, повторю еще раз, нами не выстраивалась. Мы ее не подводили к этой точке, под которую, вот скажем, вот по Косово, в моем ощущении, ситуация с Западом выстраивалась. Может быть, не сразу, но постепенно всем было понятно, что все, мы принимаем решение, мы ведем дело к независимости Косово, потому что территориальную целостность Сербии не сохранить, ну, по ряду причин, она там не нужна нам или она там невозможна, бог с ним. Вот в случае с Абхазией, с Южной Осетией было не так. И первая реакция на то, что вообще начался военный конфликт, была абсолютно вынужденной, и мы не ожидали, что этот военный конфликт произойдет. Я могу сказать, что вот военные, они постоянно, разведка наша, там, спецслужбы, они действительно постоянно говорили о том, что этот конфликт может быть, что идет концентрация вооруженных сил, вооружений, эскалация напряженности и так далее. Но я вам скажу совершенно ответственно, что вот я, как российский политик, я думаю, что я в этом смысле не одинок, я не боюсь признаться в том, что я просто не верил вот до 7 августа.
Ну, многие не верили, что Россия, это Грузия, да, братские, да, народы.
И мне казалось все это время, что и наши спецслужбы, и наши военные какую-то напряженность нагнетают для того, чтобы вот
оправдать
свое военное присутствие. Нет, она, может быть, и нагнеталась с обеих сторон, но совершенно точно президент Грузии Саакашвили сделал ставку на военные решения, во всяком случае, юго-осетинского конфликта. И он, я думаю, принял это решение, это не фигура речи, я правда так думаю, он принял это решение где-то после февраля 2008 года, когда произошло самопровозглашение независимости Косово. Почему? Потому что в этот момент господин Саакашвили, очевидно, сказал для себя: все, территориальная целостность государств в Европе более не является священной коровой. Может произойти что угодно. Раз это произошло с Сербией, рано или поздно это может произойти и с Грузией. И мне, президенту Грузии, надо торопиться для того, чтобы эту ситуацию не довести до такого сценария. Где-то с февраля было видно, как изменилось поведение грузинской стороны. Мы пытались показать грузинам там, через наши пролеты, через территорию, через какие-то другие акции, что мы не допустим военного сценария. Но еще раз повторю, мне казалось, что и для Саакашвили это не более чем бряцанье оружием и попытка как-то вот российскую сторону там подтолкнуть на какие-то другие решения. Инициатива, повторю, исходила не от нас.
Михаил Зыгарь, пожалуйста.
Я хотел бы вернуться к теме признания. Мне примерно понятно, с ваших слов в том числе, почему Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Но вот дальше начинаются непонятные моменты. Зачем нам нужно, чтобы кто-то еще признавал Абхазию и Южную Осетию? Есть впечатление, то, что Россия уговорила кредитами, красивыми речами, чем угодно, Венесуэлу, то, что сейчас она уговаривает Эквадор. Ну, как с Никарагуа получилось, это непонятно. Это была ли это импровизация Ортеги или его, правда, попросили. Но непонятно, зачем. Потому что ведь это же немножко стыдно выглядит, когда Россия и еще две-три латиноамериканские республики. Если была бы просто ситуация, как с Турцией и Северным Кипром, может быть, выглядело бы достойнее. Михаил, зачем нам это?
Ну, во-первых, вот Турция выглядит стыдно или не выглядит? Давайте я вам задам вопрос.
В разное время по-разному.
Вот я не вижу, во-первых, большой проблемы в том, чтобы мы остались в одиночестве, я не вижу проблем в том, что мы остались бы вдвоем, втроем. Я вам скажу совершенно откровенно, что мы никого не уговариваем, мы никому руки не выламываем. Говорю это предельно, предельно ответственно, то, что я знаю.
Что, то есть Лукашенко в интервью официальным белорусским СМИ говорил, что вот увязывают вопрос с предоставлением кредита.
Вы знаете, вы всему верите, что говорит господин Лукашенко?
Я не верю, я просто лично,
я цитирую.
Не всему верю.
Но это цитата президента, второе, политического лидера.
Второе. Ну, он много чего говорил, и не все это соответствовало действительности. Я точно знаю, что этого нет. Более того, я точно знаю, что мы на протяжении последнего года получили не одно, не два, не три, а гораздо больше предложений разменять независимость на какие-то выгодные сделки от ряда государств. Получили, говорю это совершенно ответственно. И мы на это не пошли ни в одном из случаев, потому что для нас как бы добиться признания Южной Осетии и Абхазии вот такой ценой совершенно точно неинтересно, совершенно точно не является самоцелью. Мы хотели бы, чтобы это происходило в силу, ну, какого-то такого осознанного выбора соответствующих государств. Может быть, не в пользу того, чтобы там согласиться там, с независимостью отдельно взятой Южной Осетии или отдельно взятой Абхазии, но как минимум в пользу выбора стратегических отношений с Россией. Хорошо? Мы готовы ждать, это может произойти сейчас, это может произойти позже. Мы каждое такое признание, разумеется, приветствуем, но мы совершенно точно ни одно из таких признаний не конструируем искусственно.
Ну, некоторые, правда, Россия проплачивает, а так ничего.
Не знаю насчет этого ничего. Не знаю. Давайте разбирать, где мы чего проплачиваем.
Мы здесь упоминали план Медведева-Саркози и ваши коллеги в Совете Европы из-за делегации других парламентов других стран и в Тбилиси очень часто говорят о том, что Россия положение этого документа не соблюдает. В частности, говоря о строительстве военных баз, о Холгорском районе и так далее, и так далее. Вы согласны с таким утверждением? Или Россия следует этому документу?
Нет, этот документ уже утратил свой смысл после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Договоренности Медведева и Саркози касались ситуации, когда шла война, и когда нужно было ее немедленно прекратить, а потом исключить возможность ее возобновления. Вот два этапа договоренности Медведева и Саркози, и они были выполнены. Война прекратилась через 5 дней после ее начала. А затем мы свои войска, так сказать, там, ну, отвели на такое расстояние, чтобы никто не обвинял нас в посягательстве на территориальную целостность там, Грузии или ее суверенитет. После этого признание независимости Абхазии и Южной Осетии с юридической точки зрения ситуацию меняет принципиальным образом, потому что после того, как мы признали независимость Абхазии и Южной Осетии, мы договариваемся о любом нашем присутствии на территории этих государств, дипломатическом, экономическом, военном, каком угодно еще, только с Абхазией и Южной Осетией, уже не с Европейским Союзом, не с Грузией, а с этими государствами.
А кто-нибудь из представителей европейских государств, и в частности Франции, который подписывал этот документ, они согласны с утверждением, что утратил свою...
Нет, они с этим не согласны, ровно по той причине, что они не согласны с самим фактом независимости Абхазии и Южной Осетии. Вот точно так же мы, скажем, не согласны с многими вещами, которые происходят сейчас на территории Косово, потому что мы не признаем независимости Косово. И мы расходимся в этом. Но еще раз повторю, очень важно понимать, что после периода очень такой жесткой эмоциональности в оценке этой ситуации, мы сейчас вышли на этап, когда мы, не соглашаясь, совершенно нормально друг с другом разговариваем на любые темы, включая и эту. И, кстати, женевские переговоры по Южной Осетии, по Абхазии, во всяком случае, в части, касающейся механизма предупреждения дальнейших конфликтов, идут достаточно успешно.
Скажите, пожалуйста, в этом плане, опять же, чтобы закольцевать тему, я имею в виду план Медведева-Саркози, есть 6-й пункт – создание международной гарантии по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии. Насколько я понимаю, ровно для создания, для выполнения этого пункта, а он уж точно относится не к времени военных действий, а к постконфликтной ситуации. И этим, кстати, довольно странно, из этого довольно странно ваше утверждение, что оно, это соглашение, было, что называется, актуальным, рабочим на момент, во время 5-дневной войны и сразу после нее. Вот для выполнения этого пункта нужно допустить международных наблюдателей, чтобы они установили статус того, что происходит на всех территориях и так далее. Почему Россия, которая критикуется уже не только Евросоюзом, но и Организацией Объединенных Наций, не делает этого, не дает. И ссылается при этом смешно, обратитесь к какой-то, вот он вам не верит.
Ну, вы знаете, во-первых, это не смешно. Если мы признаем независимость Южной Осетии и Абхазии, то мы будем это говорить, действительно вкладывая в это реальный смысл. Но ситуация для меня тоже достаточно понятна, прозрачна, и она заключается в том, что мы не против, ни в какой форме мы не против международного присутствия в Южной Осетии и Абхазии, мы в нем даже заинтересованы. Проблема в другом. Проблема в том, что наши партнеры, когда они с нами пытаются или с кем-то еще договориться об этом международном присутствии, постоянно под сурдинку включают в эту договоренность вопрос о статусе. То есть для них это международное присутствие обязательно должно быть в Южной Осетии, запятая Грузия, в Абхазии, запятая Грузия. И эту ситуацию блокирует. Вот все остальное, да нет вопроса, пусть они там присутствуют. Но когда нам предлагают согласиться с международным присутствием, которое будет фактически восстанавливать сначала де-факто, а потом и де-юре, территориальную целостность Грузии, при том, что население этих территорий, этих государств совершенно точно с этим сейчас, как минимум сейчас, не согласно, мы просто провоцируем новые конфликты, и мы ничего не делаем для того, чтобы обеспечить безопасность в данных государствах. Вот для меня идеальной ситуацией была бы примерно следующая. И тот же Евросоюз, та же ОБСЕ, еще кто-то говорит, мы продолжаем считать Грузию территориально целостным государством. Раз. Говорите. Но. Два. Мы признаем, что после августа 2008 года ситуация кардинальным образом изменилась, и никаких перспектив для возобновления политического переговорного процесса между конфликтующими сторонами нет. И в этих условиях мы понимаем, что де-факто территориальная целостность Грузии отсутствует, ее не существует, и после этого идем на то, чтобы обозначать наше присутствие в Южной Осетии и Абхазии как присутствие в Южной Осетии и Абхазии без каких бы то ни было запятых. Вот если бы это произошло, я уверен, мы бы договорились моментально со всеми нашими партнерами. Но это не происходит по их воле и по их инициативе.
Это программа «Лицом к лицу». Наш гость Константин Косачев. Ему вопросы задают Михаил Зыгарь и Тихон Дзятко. Михаил, пожалуйста, вам слово.
В первых числах декабря истекает срок, к которому Россия и США должны подписать СНВ, обновленную его версию. Насколько я понимаю, американская сторона очень торопит российскую сторону, потому что им очень хочется успеть подписать до того момента, когда Обаме должны будут вручить Нобелевскую премию, чтобы он приехал в Осло уже, имея на руках,
миротворцем
имея
в законе.
На руках договор, да, и бумажку, подтверждающую, что он как-то оправдывает возложенные на него ожидания. То есть, как вы считаете, успеют или не успеют? И вообще, важно это уложиться в какие-то сроки, или это какой-то символический и церемониальный жест?
Ну, во-первых, не думаю, что для американцев столь уж важно приехать в Осло с какой-то бумажкой на руках. Премия уже состоялась. Всем, включая господина Обаму, я думаю, очевидно, что это аванс, что это некий акт политической поддержки. Парень, не сдавайся, иди вперед, так сказать, ты делаешь правильные вещи, и вот тебе вот лишь бы там вот до конца бы дойти. Нормально. Я считаю, что это вполне уместный жест. Мне очень нравится то, что делает до сих пор господин Обама, и хотя Нобелевский комитет, по идее, не должен заниматься политической деятельностью, в данном случае я эту политическую акцию считаю вполне уместной. Это первое. И если господин Обама появится в Осло без договоренности с Россией, его популярность от этого не уменьшится и не увеличится, мне кажется. Другое дело, что дата 5 декабря, конечно же, важна, причем в равной степени и для России, и для Соединенных Штатов Америки. После 5 декабря так или иначе либо наступает правовой вакуум, и либо мы придумываем что-то такое промежуточное, переходное. Напомню, что по ныне действующим договоренностям между Россией и США на территории России постоянно в разных точках, в разном качестве, но постоянно находится плюс-минус порядка 200 американских военнослужащих, которые контролируют имеющиеся договоренности. И примерно такое же количество наших контролеров находится на территории Соединенных Штатов Америки. Если мы к 5 декабря ничего не подпишем, то вот эта основа правовая для такого присутствие исчезает, Я не думаю, что можно там за месяц, за два кардинальным образом там новый завод построить или там вернуть там огромное количество боеголовок на носители, но все равно неприятно, когда ты утрачиваешь понимание, что происходит с другой стороны, поэтому эта дата, конечно же, важна в равной степени для США и для России.
Ну, так, по-моему, российские военные только спят и видят, когда наступит 5 декабря, потому что Тополя-М с множественными боеголовками запрещены ровно тем договором, который действует, а они модифицированные, поди, иди и ставь сразу после 5 декабря.
Может быть, наши военные и видят что-то в своих снах, но я напомню, что договоренности о стратегических вооружениях – это не только договоренности военных, это еще и договоренности политиков, и в чем-то позиции военных и политиков совершенно точно не совпадают. Кто-то там за увеличение, кто-то за сокращение. Это комплексная договоренность, и она совершенно точно не определяется только умонастроениями военных.
А насколько правда то, что для нас верхний порог носителей – это то, что для американцев ниже нижнего? И вот в цифрах, что называется, тоже есть серьезные разногласия. Это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько военные действительно согласования вот этих всех деталей тормозят? И может ли так быть, что договор будет самым общим, как фактически у Буша и Путина был договор о сокращении наступательных потенциалов?
Я не являюсь участником переговорного процесса и не посвящен в детали. У нас на следующей неделе в Комитете по международным делам намечены закрытые слушания о том, как идут эти переговоры.
Вы нам все расскажете.
И поскольку они закрыты, я расскажу только часть из того, что я узнаю. Но на данный момент я могу вам сказать только, что действительно расхождения сохраняются. Они сохраняются по двум таким основополагающим позициям, где военные и дипломаты уже исчерпали, скажем так, свой, или более-менее исчерпывают свой переговорный мандат, и уже нужно докладывать высокому руководству для того, чтобы заручиться поддержкой. Насколько я понимаю, первая российско-американская встреча на высшем уровне, возможно, в Сингапуре, на саммите ОТЭС, и я думаю, что там вот эти политические решения будут приниматься.
Тихон Цветков, пожалуйста.
А я, извините, напомню, что саммит ОТЭС у нас до 5 декабря, он в 20-х числах ноября.
Мой вопрос касается, опять же, отношений России и Соединенных Штатов. Мы все помним прекрасно эту сцену, когда господин Лавров вместе с госпожой Клинтон нажимали на кнопку «перегрузка», «перезагрузка», путались в том, как нужно писать это слово. Однако прошло уже более полугода, и кроме красивых слов мы ничего не видели, да и красивых слов стало как будто бы меньше, и визит госпожи Клинтон не завершился, если не ошибаюсь, подписанием ни одного документа. Все же эта перезагрузка есть в каком-то виде, или попробовали, не удалось, и все осталось на том же уровне, как было до прихода новой администрации?
Ну, во-первых, в терминах путалась только госпожа Клинтон, я напомню, господин Лавров.
Да, она даже за это извинилась.
Лучше говорить по-русски.
Да, он и в английском ошибок не делал. Но если по сути, то я не думаю, что ничего не произошло. Произошло достаточно много, и достаточно вспомнить с американской стороны модификацию планов по противоракетной обороне и существенное снижение риторики по расширению НАТО. Это две позиции, которые, очевидно, отличают Обаму от Буша. А с нашей стороны произошла значительно большая гибкость по Афганистану через договоренность о военном транзите через российскую территорию. И, возможно, происходит, нам еще нужно посмотреть, как будут развиваться события, но, возможно, происходит определенная подвижка в нашей позиции по Ирану. Вот это тоже две позиции, и они, на мой взгляд, весьма существенны. Но ожидать, что просто вот после того, как обменялись бутафорской кнопкой, Россия и США за несколько месяцев полностью перезагрузят свои отношения, было бы тоже неправильно. Есть очень мощные интересы, которые там подлежат какому-то влиянию со стороны политических элит, но которые имеют свою собственную логику, свою собственную инерцию, и для кардинальных изменений позиций требуется, конечно, не месяцы, а годы. И в этом нет ничего страшного.
А бутафорская кнопка – это хорошо сказано. Миш, есть что-нибудь по этой
теме?
Да,
я про другую бутафорскую кнопку.
Да, Михаил Зыгарь, пожалуйста.
Вспомнил то, что как раз в тот день, когда Хиллари Клинтон была в Москве, секретарь Совбеза Николай Патрушев объявил о том, что в новой военной доктрине Российской Федерации будет включен пункт о возможных превентивных ядерных ударах за пределами Российской Федерации. Как так? Это... как так могло выйти, очень не похоже на то, что это случайно так совпало, что у нас тут здесь Хиллари Клинтон, и одновременно делается такое заявление.
Я боюсь вас разочаровать, но как раз это очень похоже на то, что это случайность, потому что у нас, к сожалению, разные решения, они вызревают по собственной логике, каждый из них требует огромных межведомственных согласований, и вот эти совпадения происходят, и я в данном случае первое хотел бы считать это случайностью, а не каким-то супер хитрым ходом. Второе, давайте не забывать, что главный фактор, связанный с ядерным оружием, это фактор устрашения. Это запугивание своих партнеров с тем, чтобы они не осмелились напасть и применить это ядерное оружие против нас, любимых. И это нормально. И если мы можем через какие-то положения в военной доктрине усилить этот фактор запугивания как фактор сдерживания, я только за. Это дополнительный элемент обеспечения нашей собственной национальной безопасности. Я не испытываю никаких сомнений, что конкретных планов по применению ядерного оружия у российского политического руководства, у российского военного руководства по определению нет и быть не может.
У меня вопрос совершенно из другой степи, что называется. В парламенте, членом которого вы являетесь, депутатом, и, в общем, довольно давно, скоро мы будем отмечать, вы будете отмечать, а мы поздравляем, наверное, 10 лет, как вы сидите в Госдуме, 19 декабря.
Да.
Так вот, в парламенте три фракции, четыре фракции, и вам не мешает, как бывшему члену или, не знаю, по сей день члену Клуба «Россия в Объединенной Европе», что вообще вот сейчас российскую внешнюю политику определяют такие политические силы, как «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Вам не кажется, что вот пошел вот этот вот драйв в такую сторону, могучее риторическо-государственное, какое-то такое, которое возвращает нас к ощущению от Советского Союза, что скорее боятся, чем дружат?
Ну, во-первых, Данил, напомню, что по Конституции все-таки внешнюю политику у нас определяет президент, а не парламент. Это первое. Второе, с точки зрения дискуссии, свободы дискуссии, разумеется, мне это мешает, как профессионалу, я очень хорошо помню Третью Думу, в которой были представлены и либеральные партии, и тогда добиться сбалансированности дискуссии было достаточно просто, потому что, условно говоря, вставал там коммунист и говорил, НАТО – это наш враг на все времена, потом вставал какой-нибудь либерал и говорил, нет, НАТО – это наш друг, и после этого было достаточно просто и естественно найти вот эту естественную золотую середину. Сейчас этого нет, потому что три наших ура-патриотических фракции и партии, которые называют себя оппозицией, говорят, НАТО – это враг, а Единая Россия, по-прежнему находясь в центре, не имеет возможности вот, там, опереться на другую точку зрения.
А вы не сами это устроили?
Нет, мы это не сами устроили. Вы знаете, я, когда мы обсуждаем изменения, скажем, в избирательном законодательстве и, например, повышение порога прохождения в Думу до 7%, я, например, эту реформу поддержал как временную меру, и поддержал я ее исключительно потому, что надеялся, что в результате повышения этого порога мелкие, мало на что влияющие партии из левого, из правого, из какого угодно фланга начнут объединяться. И, кстати, в случае с «Справедливой Россией» это произошло. Было три партии, совершенно ни на что не влиявшие и никуда не попадавшие, и вот они объединились и создали парламентскую партию. Я искренне надеялся на то, что то же самое будет происходить и в других случаях, включая наш либеральный спектр. Но этого не произошло. Они продолжают друг с другом соревноваться, они насмерть конкурируют друг с другом,
растаскивая голоса. А вы бы ушли из «Единой России» в какую-нибудь либеральную партию?
Нет, я бы не ушел из «Единой России», я себя комфортно чувствую в «Единой России», но еще раз скажу, я убежден в том, что либеральная точка зрения абсолютно нужна нашему парламенту, нужна нашей стране, и я считаю это поражением и браком в работе наших коллег по либеральным партиям, которые раз за разом проигрывают выборы и остаются вне парламента, просто в будущем не в состоянии преодолеть какие-то собственные личностные или политические амбиции.
Тихон Зятков, пожалуйста.
Мой вопрос касается наших ближайших соседей, наших бывших друзей. Я говорю о Белоруссии, которую всегда все называли главным союзником на все времена, что бы ни произошло, Минск никогда нас не оставит. Что же случилось в последние несколько месяцев, что мы дошли до молочной войны, были вот эти все неприятные события, связанные с ОДКБ. Это все восточное партнерство и крен Белоруссии на Запад или что?
белорусское руководство, и я не склонен его в этом попрекать, естественно, пытается извлечь выгоду из своих отношений с любым зарубежным партнером, будь то на Востоке или на Западе. И когда у Лукашенко не было других альтернатив, кроме российской, ну, наш союзный проект худо-бедно, но развивался. Как только эта альтернатива появилась, как только Запад ослабил давление на Белоруссию, мы можем порассуждать, почему это произошло, но факт остается фактом. Естественно, Лукашенко с удовольствием этой ситуацией воспользовался и сейчас пугает Запад своими союзническими отношениями с Россией, а Россию шантажирует своими, возможно, союзническими отношениями с Западом. Это не очень честная, не очень чистая, не очень дальновидная политика. Я считаю, что любое государство, включая Белоруссию, должно не просто там зарабатывать на внешних связях, оно должно определяться стратегически, кто является партнером, кто не является партнером. Беларусь этого пока, к сожалению, ну, во всяком случае, на уровне своего президента, если делает, то очень невнятно. И думаю, что от этого сама Белоруссия проигрывает.
Ну что же, я закончу тем, с чем мы начинали. Довольно забавно. Я тут вспомнил, что одна из ваших любимых книг – это «Альтист Данилов» Владимира Орлова. Вот я напомню, что там добрый побеждает сильного. Вот, я очень надеюсь, что что-нибудь такое у вас будет и в парламенте, и в остальной вашей деятельности. Большое спасибо Михаилу Зыгарю и Тихону Дзитко за вопросы нашему гостю. Большое спасибо Константину Косачеву за участие в нашей передаче. Надеюсь, первым и не последний раз в передаче «Лицом к лицу». А ведущий этой программы Данила Гальперович и продюсер Олег Львов прощается с вами. Большое спасибо за то, что нас слушали. Не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».